Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Еврокомиссия предъявила российской компании «Газпром» официальное обвинение в нарушении антимонопольного законодательства. Предвыборный блок либеральных сил, сформированный Алексеем Навальным и партией РПР «Парнас», пойдет на выборы только в 3 регионах из 11, где в этом году будут сформированы парламенты. В Петербурге муниципальные депутаты района Купчино потратили почти 1 000 000 рублей, выделенных на встречи с ветеранами, на проведение военно-патриотической игры «Зорница». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Еврокомиссия сегодня предъявила российской компании «Газпром» официальное обвинение в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом в Брюсселе объявила представитель Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестегер. По ее словам, «Газпром» злоупотребляет своим монопольным положением в 8 странах ЕС – Эстонии, Венгрии, Болгарии, Чехии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Претензии также касаются установленных «Газпромом» цен на газ. У «Газпрома» есть 12 недель, чтобы ответить на претензии Еврокомиссии. Экспертное расследование деятельности компании было начато Еврокомиссией в 2012 году по жалобе нескольких стран ЕС, которые, будучи абсолютно зависимыми от поставок российского газа, обвинили «Газпром» в искусственном завышении цен. То, что Европейский Союз предъявил «Газпрому» обвинение в серьезных нарушениях антимонопольного законодательства, свидетельствует о том, что Кремль, используя поставки газа в качестве инструмента политического давления, вызвал ответную реакцию Европы и приблизился к потере лидирующего положения на европейском рынке. Так считает Пол Грегори, американский экономист, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes. С ним побеседовал Юрий Жигалкин.
Согласно газете Wall Street Journal, которая первая обнародовала информацию о готовности Евросоюза предъявить «Газпрому» серьезное обвинение, Европейская антимонопольная служба пошла на этот шаг, несмотря на тревогу относительно того, что Москва ответит на него ужесточением своей позиции в отношении конфликта на Украине. Якобы это соображение заставило Евросоюз воздержаться от такого шага в прошлом году. В нынешнем году это соображение было отброшено, и «Газпрому» грозит многомиллиардный штраф и потеря рыночных позиций в Европе, в то время как концерну необходимы средства на обслуживание своих кредитов, а цены природного газа падают. Европа настроена очень серьезно, потому что Россия, используя «Газпром» в качестве политического инструмента, подорвала всякое доверие к «Газпрому», говорит Пол Грегори. К нему больше не относятся как к коммерческому предприятию, и европейцы этого не потерпят. Кремль совершил катастрофическую ошибку, ставя под вопрос поставки газа через Украину, по сути, отказавшись гарантировать их стабильность, запугивая потребителей, которые действовали вопреки политической линии Кремля, награждая тех, кто был более благодушен в отношении Москвы. Мало того, «Газпром» демонстративно отказывался выполнять европейские законы, запрещая другим компаниям использовать свои трубопроводы для перегонки своей продукции. В таком контексте к руководству антимонопольной службой в Еврокомиссии пришла энергичная датчанка Маргрете Вестагер, которая, кстати, только что объявила о предъявлении серьезнейших претензий корпорации Google. Она действует в соответствии с настроениями европейцев. Дескать, хватит, натерпелись. Я думаю, что, политизировав деятельность «Газпрома», Владимир Путин сыграл большую роль в подрыве крупнейшей российской корпорации, потенциально ведущего экономического достояния страны. «Газпром», на мой взгляд, никогда не будет тем, чем он был в прошлом. Помнится, всего несколько лет назад, перед кризисом 2008 года, немало серьезных людей на Западе предупреждали, что Европа окажется, образно говоря, под газовой пятой «Газпрома». Владимир Путин, вспомним, тогда гордо предсказывал, что концерн станет первой в мире компанией с капитализацией в $1 триллион. С тех пор «Газпром» подешевел в 5 раз, он потерял часть европейского рынка, и вы говорите, что возврата к прошлому нет? В чем главная проблема «Газпрома», по-вашему? Известно, что газ не пышки. Готовность удовлетворить запросы покупателя лежит в основе успеха любой компании, функционирующей в условиях рынка. «Газпрому» это было неведомо. У него нет ориентации на интересы потребителя, он даже угрожал своим собственным потребителям, он сам их вынудил приступить к поискам альтернативных поставщиков. И мы сейчас наблюдаем рост импорта сжиженного природного газа в Европу, который является прямым конкурентом продукта «Газпрома». А А как в таком контексте вы оцениваете заявление о намерении проложить газопровод через Грецию и Турцию? Это очевидная глупость. Европейцы видят, что существуют адекватные системы трубопроводов из России в Европу через Украину, Белоруссию и Балтийское море. Несмотря на продолжающуюся войну, поставки газа по украинской территории не прерывались. Киев не забирал часть газа для своих собственных нужд. Иными словами, существует нормально функционирующая система газопроводов. А теперь Москва говорит, что она не хочет пользоваться этими трубами, исходя из своих соображений. Вместо этого она предлагает проложить газопровод по Турции и Греции, с тем, чтобы кто-то потом искал способы переправки этого газа в Европу. И «Газпрому» в ответ на это было заявлено совершенно недвусмысленно, что такая сделка неприемлема. А Турция сама по себе не является достаточно большим рынком для такого газопровода. Как может, по-вашему, отразиться на «Газпроме» худший для него исход этого разбирательства? В результате «Газпром» будет вынужден действовать как нормальная компания. У него не будет возможности заниматься ценовой дискриминацией в зависимости от того, кому он продает газ, другу или неприятелю. Не будем забывать, что с помощью такой дискриминации Кремль создает свое лобби в Европе ради достижения политических целей. Самый серьезный удар по «Газпромовской» позиции будет нанесен потерей монопольного права на перемещение газа по своим трубопроводам. Они будут вынуждены открыть их для конкурентов в других странах. В таком случае «Газпром» превратится лишь в один из многих поставщиков природного газа в Европу. Таково мнение американского экономиста, профессора Хьюстонского университета Пола Грегори.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Если конфликт Евросоюза с «Газпромом» дойдет до судебного разбирательства, то по действующим в Европе правилам размер штрафа в отношении российского газового монополиста может составить до 10% его общей годовой выручки, то есть около 14 миллиардов долларов. В последнее время поводами для очередного обострения газового противостояния между Европой и Россией стали ненадежность транзита через Украину, российские поставки газа в аннексированный Крым и на Донбасс, но прежде всего реверсные поставки российского газа из Европы обратно на Украину. Вне зависимости от того, дойдет ли дело до уплаты гигантского штрафа, нынешняя ситуация очень тревожна для «Газпрома», хотя бы потому, что его прибыль в феврале-марте сократилась на 40% к прошлогоднему уровню. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Это должно очень сильно волновать «Газпром». И на протяжении последних полутора лет, когда ожидалось оглашение такого вердикта, газпромовские чиновники не раз уверяли публику в том, что они ведут переговоры с расследователями. И по некоторым пунктам обвинений им удалось достичь каких-то договоренностей и даже снять какие-то пункты обвинений, хотя гласности вокруг этих переговоров нет никакой. Мы не знаем, насколько следователи Европейской комиссии оставили свои обвинения в силе. Но в любом случае, часть обвинений остается, это совершенно определенно, поскольку они касаются каких-то прошлых практик «Газпрома», пусть даже и исправленных впоследствии. Но заплатить за эти монопольные практики «Газпрому» придется. И сумма штрафа может составить до 10% от его выручки зарубежной. А сумма эта оценивается, ну, возможно, в 10 миллиардов долларов. Но были и такие высокие оценки, как 16 миллиардов долларов.
Насколько можно судить по тому, как проходят подобные процессы, это не дело даже месяца, даже, может быть, не дело одного года. Насколько быстрой может быть реакция «Газпрома» на то, что вот эти обвинения могут прозвучать? Может ли она быть превентивной? Есть версия, что Евросоюз, Еврокомиссия не очень хотят жестко обходиться с Россией «Газпромом», потому что в нынешней политической ситуации боятся того, что реакция России, для которой «Газпром» — это политический инструмент, будет жесткой, например, по отношению к Украине, к партнерам, которые пока колеблются, либо пытаются найти баланс между отношениями с Европой и с Россией по «Южному потоку».
Я думаю, такие факторы могут сыграть свою роль. Из опыта мы уже знаем, что на какие-то действия Евросоюза по ограничению монопольных практик «Газпрома» компания отвечала либо затягиванием этого вопроса и умалчиванием, либо провокациями в отношении отдельных членов Евросоюза с угрозами изменить условия сотрудничества или, наоборот, предоставить какие-то льготы, если они будут выступать против политики Евросоюза. Так было с Болгарией, так было с Грецией, с Сербией и так далее, и так далее. Ну, можно предполагать, что это повторится и впредь.
Есть одно ожидание по поводу потенциального разбирательства. Это крупные штрафы для «Газпрома». И есть другое ожидание. Это то, что «Газпром» скорректирует свое поведение, от него добьются желаемого поведения с европейскими партнерами. Как вы полагаете, может ли произойти и то, и другое? «Газпром» изменит свое поведение и уплатит штраф? Или поведение российской компании и российского государства, стоящего за ней, может свестись к тому, что уплатим штраф и будем действовать так, как действовали?
Предсказать это довольно трудно, но действительно в подобных расследованиях экспертов Еврокомиссии всегда было два пункта. Это штраф и указания виновной стороне, как нужно изменить свои бизнес-практики тем, чтобы больше это не повторялось. Я думаю, что здесь «Газпром» будет реагировать затягиванием принятия каких-то мер в отношении своей практики. Ну, а в конце концов, скорее всего, придется что-то сделать. Опыт показывает, что уже были прецеденты. Так, в 2006-2007 году Европейская комиссия распорядилась не признавать пункты в контрактах газовых, которые запрещали реэкспорт газа по другим направлениям. Они были признаны противоречащими правилам свободного рынка и конкуренции. И «Газпром», у которого во всех контрактах были вставлены подобные пункты, был вынужден с этим согласиться и не настаивать на выполнении таких пунктов. Хотя по отдельным линиям, вот в частности в плане так называемого реверса газа на Украину, «Газпром» по-прежнему, судя по всему, придерживается старой практики. И здесь его могут серьезно одернуть.
Разбирательство началось еще до того, как случились события на Украине и до того, как стало ясна для Евросоюза роль России в этих событиях и, естественно, до того, как между этим всем еще и появился газовый вопрос, то есть вопрос реэкспорта Украине. То, что теперь другая политическая ситуация, насколько сильно это влияет на позицию «Газпрома»? Может ли политическая ситуация существенно скорректировать его позицию по вопросу вот этой газовой тяжбы?
Мы видим из опыта, что «Газпром» — это не вполне нормальная коммерческая компания, она политическая организация. И что руководство страны скажет менеджменту «Газпрома» делать, то они делать и будут. И ситуация, в том числе с санкциями Запада против российской экономики — и с положением на Украине, она, несомненно, скажется на том, что происходит. Ну, «Газпром», в принципе, был еще до всех этих событий увлечен в монопольных практиках, и там спору никакого нет. Когда «Газпром» двум своим дочерним компаниям в Болгарии, например, поставлял газ по одной цене, они в три раза дороже потом перепродавали этот газ болгарским потребителям. И происходило это не только в Болгарии, а во многих других странах. То есть против такого обвинения не пойти. Но посмотрим, в конце концов, как «Газпром» будет реагировать и что будет в конечной версии обвинительного документа.
С точки зрения европейских потребителей, что было бы стратегически более правильно? Добиться в результате этого спора, этого разбирательства, если оно состоится, от «Газпрома» надлежащего поведения, на том успокоиться и продолжить сотрудничество, или все-таки максимально диверсифицировать поставки газа, зная о том, что «Газпром» — это не вполне коммерческая компания, а рычаг российской государственной политики?
Сразу это сделать невозможно. Ввиду того, что «Газпром» будет затягивать выполнение постановления Еврокомиссии, можно предположить, что в течение года или двух в Европе должны будут приниматься те меры, которые уже давно намечили. Это диверсификация источников газа для европейских потребителей. Это строительство интерконнекторов внутри Европы для того, чтобы европейские страны могли обмениваться газом в период его отключения по политическим причинам. Это развитие торговли сжиженным природным газом. Это развитие рыночных принципов торговли газом, то есть привязка этого товара к спотовым ценам на торговых площадках вместо какой-то корзины нефтепродуктов в долгосрочных контрактах. То есть вот перечень этих мер, он давно известен, и они осуществляются. Правда, не так быстро, как хотелось бы Европейской комиссии, но тем не менее все к этому идет. Я думаю, что если конфликт с «Газпромом» обострится, то принятие таких мер будет быстро.
Сейчас европейские аналитики, эксперты и американские часто говорят, что прибыль «Газпрома» падает год от года, и называют две причины. Одна из них – это добыча сланцевого газа Соединенными Штатами и в то же время поставки сжиженного газа из Катара. Но это влияет на рыночные цены на газ. А мы только что говорим, что «Газпром» рассчитывает свои цены не исходя из рыночных цен на газ, а из какой-то там корзины нефтепродуктов. Насколько верно увязывать падение прибыли «Газпрома» с мировым балансом цен на газ?
Тут работает сразу несколько факторов. Но, во-первых, вот та привязка в формулах в долгосрочных контрактах «Газпрома» к корзине нефтепродуктов, раньше она была где-то во всех контрактах примерно 93-94% цены определялась на основе корзины зимнего и летнего мазута для электростанций. Под давлением потребителей в Европе «Газпром» во многих очень своих контрактах был вынужден частично в эту формулу вставить до 15-20% цены, реальной цены газа на спотовых площадках. Поэтому это уже повлияло на то, что цена стала меньше. И второе, нужно учитывать, что цена нефти и нефтепродуктов, она тоже с прошлого года стала очень серьезно падать, и с задержкой примерно 8-9 месяцев она сейчас начинает влиять на конечную цену газпромовского газа для европейских потребителей. Мы уже видим, что для той же Украины, например, где все по контрактам будет определяться, цена газа уже где-то 248 долларов за 1000 кубометров, а не 500 с лишним. Поэтому цены снижаются, прибыль «Газпрома» снижается. И, судя по данным последних месяцев, она снизилась уже где-то на 40%.
Если прибыль, получаемая «Газпромом» от поставок в Европу, будет и дальше падать, насколько быстро «Газпром» будет способен возместить эти потери за счет поставок, скажем, Китаю? О таких перспективах российская власть охотно и давно рассказывает. Вообще, насколько реально для «Газпрома» зарабатывать на поставках Китаю?
Если посмотреть на общий спрос на газ в Китае, то они до 2035 года могут удовлетворять этот спрос без обращения к импорту российского газа. То есть за счет развития собственной добычи. Здесь есть некоторые неясности с собственной добычей. Второе, за счет импорта газа из Средней Азии. В 2030-35 году это будет уже где-то 90 миллиардов кубометров в год. За счет развития поставок сжиженного природного газа. У них в 2035 году будет больше 75 миллиардов кубометров получаться этим способом. И российский газ, они, в общем-то, желают брать, только если цена будет очень низкой и только в ограниченных объемах для своих северо-восточных провинций, куда газ проще получать с российской границы, нежели тащить его откуда-то из других мест. Но вот цена газа, которая теперь определяется привязкой к цене либо нефтепродуктов, либо газа в Тихоокеанском бассейне, она настолько упала, что строительство гигантских газопроводных систем из Якутии, из Иркутской области, оно становится совершенно неоправданным. Эти миллиарды долларов, которые вложены в эти газопроводы, они не окупятся никогда. И поэтому я очень опасаюсь, что из политических соображений российское руководство будет настаивать на продолжении этих проектов, и в конечном счете России придется поставлять газ в Китай по цене ниже себестоимости, и махнув рукой на те огромные средства, которые вкладываются в строительство этих газопроводов и в освоение месторождений.
Рассказывал партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к внутриполитическим российским сюжетам. Предвыборный блок либеральных сил, в который входят в частности партия РПР «Парнас» и партия «Прогресса» Алексея Навального, пойдет на выборы только в 3 регионах из 11, где в этом году будут сформированы региональные парламенты. Об этом лидеры коалиции объявили сегодня на пресс-конференции. Мой коллега Михаил Соколов побывал на встрече оппозиционеров с журналистами, и сейчас он вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Михаил, насколько я понимаю, блок Навального и «Парнас» будет участвовать в выборах в Новосибирской, Костромской и Калужской областях. А почему именно эти регионы были выбраны?
Добрый день. Эти регионы были выбраны, прежде всего, как своего рода модельные такие тренировочные поля для только что созданной демократической коалиции, в которую, кстати, входит еще, например, партия «Димвыбор» Владимира Милова, незарегистрированная либертарианская партия, и поддерживается эта коалиция Михаилом Ходорковским. Так что это немножечко шире, чем две структуры, но структура РПР «Парнас», она имеет право выдвижения на выборах в Государственную Думу. Вот, собственно, перед выборами в Государственную Думу демократы и собираются потренироваться в очень разных регионах. Вот если мы возьмем, например, Калужскую область, это такой индустриальный регион с только что созданной автомобильной автосборочной промышленностью, и который переживает из-за сегодняшнего кризиса довольно трудное время, большие сокращения на автозаводах. Костромская область – это постоянно депрессивный регион, где, кстати говоря, разного рода оппозиционеры в самой Костроме выступали на всех выборах довольно неплохо. Новосибирская область тоже достаточно оппозиционна. Здесь есть раскол элит. Мы помним, как там победил мэр Локоть, коммунист, но при поддержке разнообразных оппозиционеров. Довольно оппозиционен к властям традиционно академгородок или, например, такой город, как Бердск. То есть это, в общем, такие возможности посмотреть, как работать вдали, в Сибири, например, и как работать недалеко от Москвы, куда, например, вот можно послать и столичных наблюдателей в ту же Калужскую, например, область или в Костромскую. Надо сказать, что лидеры этого списка потенциального настроены достаточно оптимистично, и вот Алексей Навальный как раз говорит о такой, я бы сказал, ракетной ступенчатой кампании. Сначала регионы, потом Госдума, ну а затем, видимо, и президентская кампания.
Важно то, что мы пойдем на выборы, и мы собираемся на этих выборах победить. Мы знаем, что это будет непростой процесс. Мы знаем, что они не хотят, чтобы мы шли на выборы. Они сделают все, чтобы нас не допустить. Тем более, с учетом наших правильных сформирований народного списка. Но мы будем противодействовать. Это наш первый шаг. Вот сейчас есть первая задача – получить политическое представительство в регионах, отработать технологии. С этими технологиями и этой идеологией, этой программой пойти на выборы в 2016 году и сделать так, чтобы впервые за 13 лет демократы были представлены в Государственной Думе. Но вообще, я абсолютно убежден, что рано или поздно мы получим большинство, сформируем правительство и изменим путь, по которому движется Россия. Тот неправильный путь, по которому движется сейчас Россия.
Это был Алексей Навальный, и, собственно, идея технологическая – это создание народного списка, то есть возможность для политически активных граждан присоединиться к коалиции через процесс праймериз, который, я так понимаю, будет происходить этим летом. Люди будут приходить в коалицию, предлагать свои услуги, подписывать соглашение о том, что они согласны с политической платформой демократических сил, которые будут бороться за власть в России, и затем пробовать себя. Будут, так сказать, проводиться праймериз и вживую в этих регионах, и с помощью интернета, и таким образом появятся и лидеры, и команды волонтеров, которые будут их поддерживать.
Ну а кто-то из лидеров блока, вроде Алексея Навального или Михаила Касьянова, намерен баллотироваться в депутаты региональных парламентов?
Ну, Алексей Навальный у нас имеет судимость, поэтому, к сожалению, он не может в этом участвовать. Владимир Милов сказал, что он собирается баллотироваться в Госдуму в Москве, где он, собственно, живет, и в с него довольно активно всегда политически действует. Ну, а все остальные, по всей видимости, будут ездить в регионы, поддерживать списки. Вообще идея в том, чтобы поддержать ярких местных лидеров, которые выдвинутся вот во время праймериз, такие люди есть. И идея в том, чтобы было большое внимание к региональным темам, к тому, что волнует людей вот в этих территориях. Ну и общая тема – это, конечно, социальные вопросы, здравоохранение. И, в общем, довольно жестко выступили, например, демократы против изменения пенсионной системы, повышения повышения пенсионного возраста.
Но сегодня также стало известно, что лидер РПР «Парнас», новосибирского отделения РПР «Парнас» Егор Савин получает некие угрозы, об этом он сегодня сообщил журналистам. Лидеры блока сегодня на встрече как-то прокомментировали эти новости, и свидетельствует ли это, по их мнению, о том, что участие в выборах в Новосибирской области может быть затруднено?
Да, Алексей Навальный обратил внимание на это. Он сказал, что они обратились в правоохранительные органы в связи с этими угрозами. И как раз он считает, что будет давление как по официальной линии, попытка не допустить людей к выборам, так и вот такого вот полукриминального плана, поскольку власть использует разнообразные вот такие вот сомнительные способы с тем, чтобы не выпускать на выборы противников режима. Кстати говоря, Новосибирская область достаточно перспективно, как считают представители демократической коалиции. 91% опрошенных, у них был уже свежий опрос, поддерживают борьбу с коррупцией. Порядка 40% не определилось, за кого голосовать. И на прошлых выборах тоже около 40% голосовали не за «Единую Россию» и не за КПРФ. То есть есть поле для серьезной борьбы.
Спасибо, Михаил. Это был Михаил Соколов. Он рассказывал о планах российской оппозиции по участию в региональных парламентских выборах в этом году. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к новостям российских регионов. Жители Воронежа сегодня передали более 100 тысяч подписей против разработки медно-кобальтово-никелевых месторождений в Черноземье в приемную президента России. Корреспондент «Радио Свободы» Михаил Жеребятьев побеседовал с одним из лидеров экологического движения в защиту ХАПРА Константином Рубахиным.
Это, наверное, одна из самых серьезных акций за последний год. Все группы антиникелевые, все активисты в Воронежской, в соседних областях, там, Волгоградской, Саратовской, собирали подписи против добычи никеля в Хапре, против разработок цветных металлов в Черноземье. Вот эти 105, по-моему, тысяч подписей будут передаваться в администрацию президента, президенту Путину. Оригиналы, бумажные, ящиков, что доказывает, что это не какой-то маргинальный протест, да, не какая-то там группа отщепенцев или там, не знаю, происки Госдепа, это реальные местные жители, которые против. Это доказывает ту нашу статистику, которую мы делали еще 1.5-2 года назад с помощью Института социологии РАН, которые показали 98% неприятия этого проекта среди населения Новохоперского района. Поэтому вот это очередное доказательство, самое прямое, то самое доказательство, которое, как мы надеемся, уже переломит эту ситуацию, и власть поймет, что местные жители против, что есть абсолютно огромное количество противопоказаний в развитии этого проекта, что это проект против как раз развития, что это проект, который за 40 лет убьет тысячелетний потенциал этой земли, держать на себе народ, кормить его и кормить соседние регионы, потому что потенциал, который уничтожается в виде чернозема и чистой воды, чистого воздуха, он более ценный, чем этот никель, который все равно отправляется за рубеж по проекту. Понятно, что у нас там 90% экспортируется, проект полностью ориентирован на компании, которые будут экспортировать.
На что вы рассчитываете?
Конечно же, считаем, что в результате вот всей нашей работы, всей работы всех активистов, мы добьемся полного запрета на разработку цветных металлов при Хапере, как максимум в Черноземье, но хотя бы вот здесь, в наших районах, на юго-востоке Воронежской области, чтобы эти проекты были заблокированы как абсолютно не отвечающие интересам России, интересам местного населения, сделанные только для того, чтобы прокормить кучку олигархов, которые вывели в офшоры свои компании и которые будут туда же поставлять никель с Хапра в ущерб здоровью и благосостоянию жителей Воронежской и соседних областей.
Говорил один из лидеров движения в защиту Хапра Константин Рубахин. В Хакасии начали принимать заявления у погорельцев на выдачу компенсации. Правда, получат ее далеко не все, лишь те, кто был прописан и проживал в сгоревших теперь уж домах. Тем, у кого прописки не было, предстоят судебные разбирательства. В селе Сабинка, где сгорело больше 60 домов, побывали наши корреспонденты, рассказывает Мелани Бачиня.
В штабе, где принимают заявления от погорельцев, с самого утра очередь. Людей, которые пострадали от пожара в Сабинке, несколько сотен человек. Власти обещают компенсации за погибшего 1 миллион рублей, за вред здоровью 400 тысяч, это если средний или тяжкий, за легкий вред здоровью 200 тысяч рублей. Что касается материальных потерь, то те, кто пострадал от пожара не сильно, получат 10 тысяч рублей. У кого имущество сгорело частично – 50 тысяч. Те, кто потерял все, получат по 110 тысяч. Деньги рассчитаны на каждого члена семьи. Всю неделю специальная комиссия описывает сгоревшие развалины и переписывает членов семьи, кому они принадлежали. Вот, например, Ирина и Сергей Смирновы за себя и за своих троих детей должны получить 500 000 рублей. У них сгорело все. Еще 200 тысяч дадут за то, что их папа, помогая тушить огонь, получил ожог гортани.
Сарай, стайки были. Все. А это все будем восстанавливать. Что сейчас вот деньги будут поступать за этот счет, мы будем восстанавливать. Да, куры, гуси, кролики.
Деньги на выплаты компенсации из Москвы в Хакасию уже пришли. Не все. Пока 700 миллионов рублей. Их разделили по районам. В понедельник, 20 апреля, начали перечислять людям на счета либо на те, что у них были, либо на те, что бесплатно открывал Россельхозбанк. Однако снять эти деньги можно будет только с паспортом в руках. Паспортисты обещают, на этой неделе удостоверение личности будет у каждого погорельца. Они печатают их день и ночь, бесплатно. Однако даже с документами в руках получить обещанные деньги удастся далеко не всем.
Граждане, которые проживали официально, но не были прописаны, будем доказывать в судах, что они фактически проживали. Я думаю, что на следующей неделе первые выплаты у нас уже начнутся, с понедельника уже начнутся первые выплаты. В конце недели мы будем формировать уже вторые списки по судам, которые пойдут у нас. Судебные процессы, конечно, займут время, сами судебные процессы будут быстро проходить, но потом, чтобы решение вступило в силу, по закону полагается месяц. Может, в связи с такими обстоятельствами что-то решат там, и судебных органов.
Вот последний миг я как зашла на холодильнике, стояли мои эти поделки. Вот в глазах вот это стоит и все. Одни воспоминания, ни документов, ничего.
Свой дом эта семья строила 7 лет, а потеряла за 5 минут. Беда еще в том, что Карагусовы не успели оформить новостройку и прописаться в доме. А значит, они не получат компенсации и ничего не смогут восстановить за государственный счет.
Выстроили. Мы хотели в понедельник, уже все у нас было приготовлено, идти в БТИ регистрировать, а в воскресенье сгорело. Вот у нас осталось на землю только бумага, разрешение на строительство, паспорт я хоть свой вынесла, остальное все сгорело. Вот как тушили, так выскочили и все. Но теперь мы не прописаны, дом в собственности не числится, мы никто.
Нам отказывают во всех выплатах, то, что положено погорельцам. В восстановлении дома и в компенсации.
Карагусовы в своей беде не одиноки. Таких, как они, без документов или без прописки много. Есть и другие юридические коллизии.
Ну что, мне жилье Сыногорске однокомнатное.
Мы продали бабушкин дом.
Сыногорске живет у вас?
Никто не живет. Мы продали бабушкин дом, купили однокомнатную квартиру. Мы до сих пор здесь проживаем.
Я 40 лет прожила.
То есть, получается, у вас есть дом, все, вам, квартира вам не будут строить, да?
Вот начинаем считать. Раз, два, три, у вас, не знаю, 4, 5. Вот в нашем из 8 домов, 5 домов прописаны были дети. И...
А старики не были прописаны?
Ну, были, но старикам, ну, понимаете, у второе жилье есть у детей. Все, на ком была оформлена собственность, они имеют второй реестр, дети их. Все, жилья не будет строиться.
В Минстрое подтверждают, те, у кого есть второе жилье, и неважно, кто там живет, рассчитывать на новый дом от государства не могут. Восстанавливать дома за госсчет будут таким образом. На одиноко проживающего это 33 квадратных метра, на семью из 2 человек 42, а если семья большая, 3 человека и более, то рассчитываться будет по 18 квадратных метров на каждого. Проектов будет несколько по финской технологии из газобетона, сборный железобетон и несъемная опалубка. Право выбора, какие дома строить, власти оставляют за собой, чтобы время сэкономить. А вот с местом определиться должны сами люди. Хотят они жить на пепелище или на новой земле. Пока же многие погорельцы живут кто по родственникам, кто в центрах размещения. Одежду и продукты берут на пунктах выдачи. Сюда везут гуманитарку со всех сибирских регионов.
У меня сын разгорел весь, там все под ноль. Сына набираю. Угу.
А скажите, пожалуйста, вот сейчас, в данный момент, где сын живет?
На где вот? То с китайца, то у меня плачет, ходит.
Вообще, какую помощь оказывают? Вот, то есть сейчас...
Молодцы. И продукты дали. И вот одежду хожу, выбираю ему. Ну, ничего ж нету. Вообще все под ноль. Там один фундамент остался. Горько смотреть.
В пунктах помощи быстро расходятся вещи и обувь, а также средства гигиены. Что касается бытовой техники, посуды и другого, то люди пока это сильно не берут. Нести все равно некуда. Валерия Остроумова, Мелани Бачина. Для Радио Свобода, Хакасия.
Продолжается программа «Время свободы». В Петербурге депутаты микрорайона Купчино провели соревнования по играм в боулинг, бильярд, а также конкурс «Мисс Купчино» и военно-патриотическую игру «Зорница», потратив на это в том числе средства, которые были выделены для проведения праздничных встреч с ветеранами. Только на одну «Зорницу» выделили в 60 раз больше, чем планировалось, вместо 15 тысяч истратили 900 тысяч рублей, рассказывает Татьяна Вольская.
Около 2 недель назад в петербургских средствах массовой информации появились первые публикации о спортивном мероприятии, проведенном в муниципальном образовании Купчино депутатами из «Молодой гвардии Единой России». Внимание привлекло даже не то, что соревнование было по боулингу, не самому массовому виду спорта, а полное отсутствие информации для местных жителей. Они, возможно, с удовольствием приняли бы участие, да вот беда. По странному стечению обстоятельств они прошли мимо турнира, стоившего, между прочим, 200 тысяч рублей. А участвовали в нем сплошь сами молодые члены МГЕР. Когда этим делом занялось петербургское отделение фонда борьбы с коррупцией, администрация муниципального образования Купчино возмутилась. Депутат Михаил Черепанов, он же руководитель региональной организации МГЕР, заявил, что 200 тысяч – это сумма, выделенная на год, а один турнир стоил всего 30 тысяч рублей. Тем не менее, скандал продолжал разрастаться, поскольку вскоре выяснилось, что кроме турнира по боулингу запланирован еще и турнир по бильярду, и конкурс «Мисс Купчино», и конкурс фотографий, и игра «Зорница». И все это за счет средств, взятых из денег, предназначенных на проведение праздничных встреч и концертов для ветеранов. Организацией мероприятия занимался не сам муниципалитет, а созданное им муниципальное учреждение культуры «Наш дом», на сайте которого можно было прочесть, что еще в феврале расходы на праздничные встречи для ветеранов были урезаны на 200 тысяч рублей, а деньги перекинуты на проведение турнира по боулингу. Расходы на проведение праздничных концертов урезаны на 1 700 000 рублей. Деньги переведены на проведение конкурса «Мисс Купчино», турнира по бильярду, обучающие семинары для молодежи и другие мероприятия, в том числе на игру «Зорница», расходы на которую выросли аж в 60 раз. Впрочем, директор муниципального учреждения культуры «Наш дом» Алена Орлова считает, что все в полном порядке.
У нас была большая корректировка по всем программам. У нас 9 муниципальных программ, была проведена котировка, и вместе с тем, где были экономии, из-за чего все переживают, да, что мы отобрали деньги у ветеранов. Ничего подобного не произошло, просто у нас, к сожалению, на начало января не было контракта, по которому мы имели право проводить мероприятия. Соответственно, мы могли воспользоваться только услугой единственного поставщика, так называемого, по 44-му федеральному закону, где закупка могла быть совершена до 100 тысяч рублей. Цена контракта подешевела, мы провели 2 мероприятия, концерты, чаепития с ветеранами, посвященные 71-й годовщине снятия блокады. Мероприятия прошли на должном уровне, от понижения суммы не пострадало ни одно мероприятие. Но высвободились деньги, и мы смогли перекинуть их на другие программы. Не на боулинг, бильярд. Это просто программа добавленной суммы. Мы также добавили и приобретение подарков для ветеранов-блокадников к 70-летию Победы. Также добавили мероприятия для опекаемых и приемных детей. И все эти корректировки в программах на сайте есть. Вы можете их посмотреть по всем 9 программам. Информация на сайте муниципального образования никуда не исчезла. Она там и находится во вкладочке. Ее можно посмотреть. Никто ничего не удалял.
К сожалению, вся информация с сайта убрана. И сама Алена Орлова, сидя у компьютера, не смогла открыть ни одного документа. На вопрос, почему жители Купчино не были оповещены о турнире по боулингу, Алена Орлова ответила, что информация была, но комментарии на странице «Новости Купчино» говорят об обратном. У Дмитрия Сухарева, главы петербургского отделения фонда борьбы с коррупцией, много претензий к деятельности муниципального учреждения культуры «Наш дом».
Сейчас депутаты Купчино – это МГЕР, Молодая гвардия Единой России. Поэтому, естественно, Молодой гвардии Единой России интереснее воспитание молодежи, то есть самих себя. Поэтому мероприятия они проводят для молодежи. Ветераны у нас, видимо, слишком сильно обласканы. Можно на них немножко и поэкономить ради себя любимых. Естественно, мы проверили на формальные нарушения все эти конкурсы. И, в принципе, эти нарушения мы нашли. О чем мы и сообщим Федеральной антимонопольной службе, вернее, управлению Санкт-Петербургскому. И будем требовать наказания. В частности, неопубликованные контракты муниципальные, штук 8, по-моему. Вот это вот конкретное нарушение, оно карается для должностного лица штрафом в 20 000 рублей за каждое нарушение. Как минимум, вот по этим нарушениям мы напишем в УФАС. Единственное оружие – это ловить их на формальных нарушениях и наказывать в соответствии с законом. И второе – это, конечно, местные жители, которые все больше и больше будут узнавать о том, что происходит. Будут делать для себя выводы. Кто-то, может быть, на выборы не ходил и сейчас понимает, что зря не ходил. Кто-то, может быть, голосовал за этих депутатов и сейчас разочарован. Очень хорошо, что местные жители уже на это обратили внимание, да, потому что все-таки это появляется вот именно в местном сообществе новости Купчино, где общаются именно вот жители Купчино.
Да, люди заметили, что в группе Петербургской молодой гвардии «Единой России» ВКонтакте появились фотографии участников турнира по боулингу, сплошь молодогвардейцев, говорит главный редактор сайта «Новости Купчино» Владимир Волохонский.
Я, честно говоря, на самом деле спокойно отношусь к тому, что вот они перебросили эти деньги с ветеранов на молодежь. Молодежью тоже надо заниматься, наверное. Другое дело, что как-то странно они занимались, потому что этот их боулинг не очень информировали. Они, правда, говорят, что они развешивали по всему муниципалитету свои объявления, но, к сожалению, видели эти объявления только молодогвардейцы писали. У нас 20 000 читателей у наших новостей Купчино, все остальные как-то не видели этих объявлений.
Удивляет не только выбор оздоровительных мероприятий, таких как боулинг или бильярд, не только то, что знают о них только молодогвардейцы, но и то, почему, например, стоимость игры «Зорница» подскочила с 15 до 900 тысяч рублей.
Я не знаю, что там за «Зорница» за 900 тысяч рублей, я не читал там техническое задание, я просто тихо подозреваю, что эта «Зорница» опять превратится в то, что молодогвардейцы будут друг за другом бегать по парку и говорить друг другу ку-ку.
Владимир Волохонский подозревает, что, возможно, мероприятий для ветеранов даже слишком много и не возражает против проведения вместо части из них молодежных мероприятий. Но он полагает, что организация их должна быть прозрачной и что проводиться они должны для жителей района, а не для активистов молодой гвардии «Единой России». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас рубрика «Книжный шкаф». Вышло русское издание книги французских историков о маршале Георгии Жукове «Жуков. Портрет на фоне эпохи». Ее авторы утверждают, что их работа – наименее идеологизированный и наиболее объективный портрет советского полководца из всех появлявшихся до сих пор, рассказывает Наталья Коневская.
В оригинале книга «Жуков. Человек, победивший Гитлера» вышла в свет в конце 2013 года и стала во Франции бестселлером. Успех книги во Франции подвиг ее авторов Жана Лопеза и Лашу Отхмизури заняться русской версией. Жан Лопез, известный во Франции военный историк, специалист по Второй мировой войне, основатель и директор специализированного французского издания «Guerre Histoire». Его коллега Лаша Отхмизури, бывший дипломат, историк, редактор русского и советского отдела «Guerre Histoire». Жан Лопез убежден, что, вопреки бытующему мнению, на Западе о Жукове все еще знают очень мало.
На французском языке биографии Жукова фактически не существовало. В целом, на Западе мало знают о советских военачальниках, хотя Жуков был немного более известен, чем, например, Конев или Рокоссовский. Тем не менее, во Франции из его биографии известен был в основном тот факт, что именно Жуков от имени СССР 8 мая 1945 года подписал в Берлине акт о безоговорочной капитуляции Германии. Несмотря на выход в свет нашей книги, можно все еще говорить о том, что из всех военачальников той эпохи Жуков здесь наименее известный.
По мнению Жана Лопеза, успех книги во Франции обусловлен тем, что большинство французов слышали о Жукове, но мало знают о нем. Хотя Франция и была освобождена силами американской и британской армии, говорит он, коммунистическая партия после войны была здесь самой влиятельной, получая до 30% голосов на выборах в парламент. И это, несомненно, отразилось на политическом пейзаже и на французской ментальности. Имя Жукова было на слуху у тех, кто хоть немного интересовался историей, отмечая Лопес. Лаша Отхмизури добавляет.
Мы с Жаном старались не быть идеологами, невзирая на то, что сегодня оправдывают Вторую мировую войну, чтобы развить свои экспансионистские планы, российская Кремль.
Трудно оспаривать тот факт, что до 1944 года СССР нес на себе основной вес войны против Германии и одержал главные победы над ее войсками, говорит Жан Лопес. Тем не менее, невозможно отрицать и огромный вклад, который внесли в общую борьбу западные союзники, особенно Соединенные Штаты, считает Лаша Отхмизури.
Без американско-англо-американской помощи мы сейчас не в реальной истории. Я думаю, Советский Союз остался бы где-то за Уралом. Война, наверное, бы кончилась бы где-то в 1947-1948, но тогда не было бы Восточного блока. Потому что кто бы дал Сталину на растерзание эти страны? У немцев не было шансов победить. Мы пишем о том, что 80% армии всех стран оси, румыны, итальянцы и, главное, Германия, они умерли от Красной Армии. А так, если вы спросите советского человека, война начинается Вторая мировая 22 июня. А то, что Польшу оккупировали, это в 1939 году, никто не хочет сказать. Вы американцев спросите, они скажут, что это с Перл-Харбора, да, с декабря начинается.
Георгий Жуков неоднократно задавался вопросом, смогла ли бы Красная Армия продержаться в 1942 и 1943 годах без огромных объемов военной помощи американцев, поясняет Жан Лопес. Ответ маршала – в этом нет уверенности. Историки по сей день однозначно не ответили на вопрос, до какого предела Сталин мог истощать ресурсы своего государства и народа в этой войне, не будь американских поставок СССР.
Американская помощь во многом избавила советских граждан от голода. Сотни миллионов витаминизированных порций продовольствия помогли спасти миллионы детей от рахита. Эта помощь позволила избежать транспортного паралича благодаря поставкам материалов для ремонта железных дорог. И что не менее важно, это позволило советам более эффективно эксплуатировать их нефтяные залежи. У СССР было топливо, но возможности их нефтеперерабатывающей промышленности были в тот период слишком слабыми. Добавьте к этому грузовики, электромагнитное оборудование, радары, полевые телефоны, портативные радиостанции, наконец, порох и боеприпасы. Жуков говорил, без американских боеприпасов мы были бы не в состоянии победить в Курской битве. За день под Курском расходовалось столько же боеприпасов, сколько за 3 недели в Сталинграде.
В книге Лопеса «Эдхмизури» отражена внутренняя дилемма Жукова. По мнению авторов, генералу и маршалу приходилось разрываться между искренней лояльностью делу партии, с одной стороны, и ярому стремлению сделать все возможное для приведения советской армии в соответствие с современным стандартам, с другой. Документальных подтверждений того, что Жуков пытался тем или иным способом повлиять на Сталина в 1942 году в вопросе об отмене двойного руководства в армии, комиссаров и командиров, пока не найдено. Это был убежденный большевик, и он прекрасно знал свое место в иерархии, предпочитая исполнять волю Сталина. При этом Жуков умел делать выводы из ошибок. Именно он убедил Сталина в нецелесообразности расстрелов командного звена армии за допущенные оперативные промахи, говорит Жан Лопес. Тем не менее, считают авторы книги, Жуков не был дипломатом. Его нельзя назвать советским Эйзенхауэром. Это был очень простой человек, большевик до мозга костей, искренне веривший в Сталина, в его способность победить в войне. Лаша Эдхмизури уверен, что в характере Жукова было нечто особенное, что позволило малообразованному крестьянскому сыну избежать репрессий 1937 года и достичь самого высокого положения в советской военной иерархии.
Он был очень целеустремленным человеком, и у него была такая железная воля. Трудно, наверное, сегодня представить, как можно сохранить хладнокровие в 1941 году, когда все валится, просто ничего нет. Когда немцы просто, это как гуляние для них. Удача всегда сопутствует людям, которые в истории играют большую роль. Удача с ним, это был 1937 год, он не попал под это. С другой стороны, еще эта удача была для него, потому что это послужило для него лестницей, так лифт его поднял очень, потому что не было там людей, всех перебил же Сталин. Если ты не амбициозный, ты не можешь, конечно он был. Но потом еще фотографии на белом коне, да, конечно. Если ты не амбициозный, ты не сможешь это все.
На Западе принято считать, что Советский Союз победил в войне за счет превосходства в живой силе. В книге этому моменту уделено большое внимание и говорится о существовании у советского командования, вопреки тяжелым обстоятельствам, тонкой и талантливой военной стратегии.
Хорошее сравнение, вот возьмите китайцев против японцев. Численное превосходство было еще больше у китайцев. Американцы им тоже давали оружие. Но они не смогли же победить во время Второй мировой японцев, да, японскую армию. Нужно мыслить по-другому. Жуков и Сталин даже понимали, что это долгий процесс. Не может быть одной генеральной битвы и даже двух-трех. В 1941 году, когда вот эти все, что мы называем экономическим Сталинградом, то есть эвакуация всех этих заводов, да, на восток, Люфтваффе своему генштабу сообщает, что вот едут поезда бомбить нам. Они говорят, нет, концентруйтесь на ваших тактических целях. Они не поняли, что происходило в 1941 году. В этом была немецкая проблема. У немцев не было колоний, как у французов, у англичан, и у них не было ни пространства. Русская мысль, доктрина, это Свечин, это вот Истерсон, Триандафилов, да, вот эти, они, конечно, доминировали интеллектуально немцев. Как это ни парадоксально может казаться некоторым и в России.
Что касается личных аспектов жизни Жукова, человека, любившего женщин и вкусную еду, авторы книги не скрывают. Тут еще очень много материала для более глубокого изучения.
Личностные там очень мало, мы все-таки не очень мы об этом писали. Потому что это же был фабрика гомосоветикус Красной Армии. И он продукт этой Красной Армии. Он жил в этой шизофреническом мире, где знание марксизма – это то же самое, что хороший полководец. А то, что мы полностью раскрыли, конечно, нет. Вот после окончания книги я столько нашел интересных документов о Жукове. Так что кто-то придет, лучше напишет книгу.
Тем не менее, книга все-таки является биографией, говорит Жан Лопес, потому что внимание в ней уделено многим малоизвестным страницам из жизни маршала. Много сказано о его детстве и юности, о женщинах, которых он любил, а в его жизни таких было несколько, и, наконец, о политической карьере маршала после Второй мировой войны, о его изгнании в Одессу, а потом на Урал, и о той важной роли, которую он сыграл в 1954 и 1957 годах во время восхождения Хрущева к власти. При написании этой книги мы ни на минуту не упускали из вида тот факт, что речь идет о жизни человека, говорит Жан Лопес. Но рассказывая его историю, мы рассказываем и историю Красной Армии, и отчасти историю всего СССР в критический период его существования. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Корреспондент Радио Свободы Иван Воронин спросил у прохожих на московских улицах о том, как они относятся к Владимиру Ленину и изменилось ли отношение к вождю мирового пролетариата за последние годы.
За время Путина все поменялось. И в худшую сторону в том числе.
Отрицательным. А потому что при нем репрессий было намного больше, чем при Сталине. Солженицына, считайте.
А вот ваше отношение к нему изменилось за время правления Путина?
Ну, в любом случае к истории надо относиться положительно. Неважно, какие моменты были. Отрицательные, там, ну, плохо или хорошо. И чтить память.
С одной стороны, мы росли, когда все это пропагандировалось. А сейчас, когда все узнаешь, вообще все узнаешь. Не могу сказать, что плохо. Ну, считаю, что это наша история, да.
Я знаю, кто это. Я знаю, что он сделал. В общем-то, историческая личность.
Мне так кажется, что те идеи, которые он придумал, они были извращены и неправильно заложены до конца. Хотя, говорится, наверное, задумка создания такого государства, как социалистическое, и потом это в будущем, как Советский Союз, который ставший, да, это была гениальная идея. Только, к сожалению, у нас всегда, знаете, идеи можно извратить, когда не те люди станут у руля. Мне кажется, вот этот результат получился.
А как-то изменилось ваше отношение к нему за время правления Путина?
Нет, нисколько не изменилось.
У меня абсолютно доброе отношение к этому герою. Вот, потому что можно считать, что в свое время он был герой. Ему поклонялись, его почитывали.
Много сделал хорошего, но много плохого. Очень много плохого.
Ну, был такой человек, он немало создал умного, мне кажется, что это заслуживает внимания. Эта история, вообще нашу историю надо уважать. Я не коммунист, но я считаю, что должно быть нормальное отношение к нему.
Поменялось ваше отношение к нему за время правления Путина?
Вы знаете, он бы все переписал бы, как мне кажется. Он 20, за 20 лет ничего не сделал, чтобы пенсионеру жилось лучше. И если он как-то относится к кому-то, то только с критикой для того, чтобы укрепиться. Я не вижу его положительных сторон.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопросы о своем отношении к Владимиру Ленину и о том, как оно изменилось за годы правления Владимира Путина. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 17 часов 5 минут слушайте программу «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».